Параграф 80. Укрепление могущества Давида, его падение и раскаяние. Чтобы обеспечить народу мир и благополучие, Давид решил окончательно смирить окружавший Израиль враждебные племена и завершить завоевание земель, обещанных Господом праотцу Аврааму. В прежние времена народ, вовлеченный в идолопоклонство, допускал вопиющее нарушение синайского законодательства, поэтому и не имел силы от Бога овладеть всей землей обетованной, но жил в уничижении и страхе от нашествия язычников. Теперь в Израиле царило истинное богопочитание, и военные действия Давида прошли победоносно. Давид захватил хананейские города, плодороднейших долин, обетованной земли. Раскопки в Мегидо, Бефсане, Ассоре показали множество разрушений, происшедших при взятии этих городов именно в конце XI века. Давид окончательно разгромил филистимские царства, присоединив крупный город Геф и ряд соседних городов, доведя юго-западные границы Израиля до обетованных Аврааму. Теперь филистимляне владели лишь несколькими прибрежными городками, прилегающими к ним землями. На востоке Давид сурово наказал моавитян, предав смерти 2/3 населения за все бедствия, понесенные от них евреями со времен судьи Аода. Чаша долготерпения Божия над моавитянами исполнилась, и они были наказаны за свое нечестие и развращенность. На северо-востоке Давид разбил аммонитян и союзных им сирийских царей. Знаменитый город Дамаск сделался данником Израиля. Давид поставил в Дамаске своего наместника и держал там сильный отряд воинов. Промыслом Божьим в самом конце второго тысячелетия ни в Малой Азии, ни в Месопотамии, ни в Сирии, ни в Египте не было могучих государств, которые могли бы воспрепятствовать расширению Израильского царства. На юге Давид поразил Идумеев, сделал их данниками и рабами Израиля. Так исполнилось пророчество Исаака своему сыну Исаву, предку Идумеев. Их царство и дом простиралось от Мертвого моря до Черного, имело богатые месторождения, меди и железа, необходимые для процветания Израиля. При Давиде Израиль впервые овладел всеми землями от верховья Ефрата до Черного моря, обетованными Господом Аврааму, Исааку, Иакову. Давид, некогда смиренный Господом до жизни беглого раба, теперь был прославленным перед всем миром. Добытые в сражениях золото, серебро и медь пошли впоследствии на построение и украшение храма. Для сохранения мира и защиты страны Давид стал держать постоянное войско из 12 отрядов, сменявшихся ежемесячно. Основу войска составляла гвардия из 600 человек, служивших Давиду в суровые годы изгнания. Боевые колесницы, грозное оружие филистимлян, Давид не взял, чтобы израильтяне больше уповали на Господа. Армия по-прежнему состояла из пехоты, вооруженной копьями, пращами и мечами. Внутри страны Давид уделил много внимания восстановлению правового суда. Сам, поучаясь день и ночь в законе Господнем и руководствуясь им в управлении государством, Давид следил, чтобы и в народе по всей стране суды творились право и милостиво. В стране водворились порядок и благочестие. Давид подавал народу примеры справедливости и незлобия. Так, великодушно разыскав потомка Саула, хромого на обе ноги, он наделил его родовыми землями Саула и открыл доступ к своему столу. Такой заботой Давид почтил и память своего друга Ионафана, отца этого несчастного. Падение Давида и его горячее раскаяние. Давид достиг вершин земной славы. Смиренное терпение Давида было высоко оценено Господом и вознаграждено его несказанными милостями. Лучшие качества Давида были по достоинству оценены людьми. Прославленный царь стал созерцать свое величие, чем ослабил смиренное сознание своего недостоинства пред Богом. В нем стала возрастать самонадеянность, которая обычно ведет к богоставленности и нравственным падениям. Видя себя в славе, Давид не знал вполне, сколь легко и низко может пасть, оставшись без своего Господа. Он еще не познал в себе всей испорченности человеческой природы со времен Адама. Его духовное развитие продолжалось. Творец вел великого царя к великому смирению, чтобы даровать ему свою великую благодать. Однажды во время войны с аммонитянами Давид предоставил ведение боевых действий Иоаву, ставшему главным военачальником после успешного взятия Иерусалима, а сам пребывал в столице. Прогуливаясь по кровле своего дома, кровли были плоскими, их использовали как уединенное место для прогулок и отдыха. Царь увидел в одном из дворов купающуюся красивую женщину. Давид выяснил, что это Версавия, жена хитиянина Урии, ханаанского воина, принявшую истинную веру и храбро воевавшего в израильских полках. Царь воспользовался отсутствием мужа и своей властью. А чтобы предоставить свое будущее дитя от Версавии ребенком Урии, царь вызвал того с отчетом о ходе войны. Но доблестный воин не смел утешить себя домашним отдыхом, пока его товарищи гибли в бою и спал у ворот царского дома. Царю грозил позор перед всем Израилем. Тогда Давид совершил то, что с ним безуспешно пытался сделать Саул. Он отправил воина назад со страшным письмом, содержавшим беззаконный приказ военачальнику Иоаву: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Урия погиб, как храбрый воин, а царь взял в жены его молодую вдову. Всемилостивый Господь послал к Давиду пророка Нафана, чтобы обличить царя и призвать его к покаянию. Явившись, Нафан рассказал Давиду притчу о несправедливом богаче. В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Давид, ослепленный своей страстью, сначала не понял глубокого смысла притчи, разгневался на богача и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». Пророк посмотрел в глаза царю и произнес: «Ты этот человек». Он напомнил царю, как много добра сделал ему Бог, и показал, как мерзко поступил Давид, попирая его святые заповеди. Нафан изрек Давиду и наказание Божие: «Не отступит меч от твоего дома вовеки». За преступлением царя последует нестроение в его семье, в государстве и в жизни еврейского народа. Вместе с царем должен будет страдать и народ, повинный в тех же страстях. По слову Господа, скорби Давиду принесут наиболее близкие люди. Как он разрушил чужой семейный очаг, так и ему теперь по правде Божией предстояло вкусить горечь разлада семейной жизни и пострадать от своих ближних. И заключил Нафан словами Господа, заботящегося о чистоте жизни своего помазанника и своего народа: «Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем». Жгучее раскаяние пронзило сердце Давида. «Согрешил я пред Господом», — произнес он в полном сознании глубины своего падения и с твердой решимостью не повторять роковой ошибки. И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Душевную муку и великое сокрушение своего сердца пред Господом Давид излил в покаянной молитве песни: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». С 1053 года до Рождества Христова в жизни Давида начинается новый период, когда прославленный царь пожинает горькие плоды своего падения.